в экономической сфере, надеюсь, никто не сомневается, мы воюем.
Новости с экономического фронта России. Цели и задачи.
А мы должны строить и строим ту Россию, ту экономику, которая сделает Россию реально суверенным государством.
Уровень заработной платы возрос с 17,9% до 18,3%, а в текущем году мы планируем рост этого показателя с 13,2% до 16,8%.
Рост доходов россиян, обеспечивший поддержку войны, падает, пишут Financial Times. Падает и экспорт российской нефти. Депутаты Госдумы повышают дефицит бюджета.
Очевидно, что нам придется в этом году еще раз корректировать бюджет.
Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о том, как на фоне падения доходов России от экспорта нефти депутаты Госдумы корректируют бюджет. Точнее, уже откорректировали в первом чтении. Попытаемся найти в этом взаимосвязь. Если она есть, все это подробно обсудим. Общая стоимость морского экспорта российской нефти за последние 4 недели упала до минимума с апреля 2023 года, пишет Bloomberg, ссылаясь на данные сервисов по отслеживанию судов. При этом российские парламентарии ожидают рост нефтегазовых доходов на 829 миллиардов рублей. Но и эта оптимистичная оценка не перекрывает дефицит госбюджета в почти 4 триллиона. И это не финальная оценка, говорят сами депутаты. Давайте их подробнее послушаем в нашем сюжете.
Давайте тоже выносить эти вопросы для обсуждения и урезать аппетиты тех, кто отнюдь не хочет учитывать, в каких условиях и ситуациях мы живем.
28 тысяч санкций против России, говорит председатель Госдумы. Каждый государственный рубль должен давать больше прибыли, напоминает депутатам Вячеслав Володин. Но доходы не вырастут. Чиновники ждут обратного.
Нефть снизилась, инфляция выше ожидаемых параметров, поэтому, конечно, корректироваться надо.
Депутаты в первом чтении скорректировали бюджет на 2025 год. Вместо дефицитов триллион рублей теперь ждут почти 4. И цифра не финальная.
Очевидно, что нам придется в этом году еще раз корректировать бюджет. И в этом нет абсолютно ничего страшного.
В процедуре и правда нет ничего страшного. Депутаты корректируют бюджет каждый раз, но обычно летом. И по итогу с 22 по 24 страна заканчивала год с дефицитом в 3-3,5 триллиона. Разрыв почти в 4 триллиона, причем в самом начале года чиновники еще не прогнозировали.
Наша страна сегодня воюющая страна. И если кому-то не нравятся, может быть, формулировки в военной сфере, но в экономической она точно воюет, так давайте исходить из этого. Давайте смотреть, что мы можем сделать для того, чтобы наш с вами бюджет был бюджетом победным.
В победном прогнозе страны, которая воюет, падают доходы экспорта и объем продаж за границу. Снижаются инвестиции и зарплаты, но растет инфляция до 7,5% в год. Хотя Минэкономразвитие и Росстат ожидают все 10, растут и расходы.
Уже после принятия закона о бюджете были приняты очень важные решения президента, были приняты очень важные решения от правительства, которые должны быть подкреплены бюджетным финансированием.
По словам депутатов от «Единой России», новые обещания Путина – это больше половины обновленных расходов. Отдельно почти треть – на льготные ипотеки. Без этих программ застройщики в регионах оформляют банкротство, пишут государственные «Известия». По обычным ставкам для простых людей кредиты слишком дорогие.
На эти цели предлагается выделить дополнительно 280 миллиардов рублей, большая часть из которых, 145 миллиардов, на обязательства по семейной ипотеке в связи с уточнением процентных ставок по кредитам банков.
Из-за высоких ставок бизнес не расширяется, из-за этого не растут зарплаты. По данным Financial Times, период стремительного роста уровня жизни в России закончился. В прошлые годы, по данным газеты, зарплаты в среднем росли на 4%, а в 25-м растут лишь на 2 с небольшим. Исключение – военные и полиция.
Есть поручение президента, оно должно быть исполнено. заработная плата, денежное довольствие работникам органов внутренних дел должны повысить. Вот давайте мы выйдем на решение этой задачи.
Путин обещал увеличить зарплаты полиции и военных в 1,45 раза. Это 4,5%. В два раза меньше официальной инфляции. А сама инфляция почти в два раза ниже реального роста цен на продукты, пишет «Новая газета Европа». В 2025 году рядом с маслом в списке дорогих продуктов теперь и картофель. За год он подорожал в 3 раза.
Как закончился?
Беларусь. Александр Григорьевич совещание проводит.
Максим говорит, что картофель в Беларуси закончился.
Дешевый картофель кончился и в Беларуси, объясняет Лукашенко. Урожай отправили в Россию. Российского картофеля вырастили меньше необходимого. Проблема в климате, подходе, да и в целом в сельском хозяйстве собирать урожай невыгодно.
Из-за того, что месяц-полтора убираем, теряем продукцию примерно на 650-700 миллиардов рублей. В то же время, смотрите, есть завод «Россельмаш», который модернизировался, который сделал суперсовременную технику, которая в том числе может и без комбайнера работать. Один может управлять 5 агрегатами. Но у него 5000 единиц стоит комбайнов и тракторов. Их никто не берет. Почему? Потому что село оставили без денег.
Село также оставили и без людей, считает экономический обозреватель Максим Блант. Из-за политических и военных решений в селе некому работать. Из-за этого тоже растут цены.
Для того, чтобы работать на тракторе или комбайне, нужны комбайнеры и трактористы. Профессия крайне востребованная в российских бронетанковых войсках. Вот это та категория людей, которые гибнут просто пачками. Поэтому готовить новых комбайнеров, трактористов пока еще не начали. Поэтому вот острый дефицит кадров, в том числе в сельском хозяйстве, в том числе из-за демографической ситуации и миграционной политики, которую проводят российские правоохранительные уже органы, а вот это тот дополнительный фактор, который снижает перспективы хорошего урожая, перспективы остановки цен на продовольствие и так далее и тому подобное.
Новые расходы на сельское хозяйство тоже заложили в обновленный дефицит. Его частично компенсируют штрафы. Эту статью доходов депутаты увеличили на треть. Почти 250 миллиардов соберут с водителей, бизнеса и тех, кто не вовремя платит налоги. Сборы с нефтяных компаний обещают не поднимать. Им и так тяжело. Они под санкциями.
Ну а сам по себе рост доходов россиян в среднем по больнице – дело очень тонкое. Тут еще выясняется, что более чем каждый 10-й кредит в России просрочен, то есть не выплачивается более 3 месяцев. Это данные Центробанка довольно-таки свежие. И ситуация в наихудшем положении, отмечают в ведомстве, с 2018 года. А тут еще и коммуналка подскочит с 1 июля до рекордных значений. Совокупный платеж россиян за коммунальные услуги вырастет в среднем на 11,9%, но это в среднем, а от региона к региону все довольно-таки по-разному, в зависимости от конкретного же региона. Вот в Москве, к примеру, за электроэнергию придется платить более чем на 16% дороже. И за последние 10 лет это второй рекордный скачок ценника. Первый был, думаю, сами догадываетесь, в 2022 году. И сегодня, уважаемые зрители, у нас к вам был такой, напрашивается сам по себе вопрос. Скажется ли на вашем семейном бюджете рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги? Такой опрос мы уже запустили в чате в начале нашей трансляции. Делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. А с нами в прямом эфире по видеосвязи корреспондент Financial Times Анастасия Стогней, как раз авторка материала, который мы цитировали в нашем сюжете. Анастасия, здравствуйте.
Здравствуйте.
В первую очередь хочется как-то по мотивам вашей публикации спросить, а как же так? Вот Путин при каждом удобном случае хвастается ростом зарплат, который все никак не прекратится совершенно. И как же эта статистика прошла мимо кремлевских глаз, вот это понижение?
Ну, я, честно говоря, не думаю, что она прошла мимо кремлевских глаз. Объясню, о чем речь. Во-первых, мы действительно написали недавно статью о том, что в России несколько лет подряд росли доходы населения, росли зарплаты, а теперь темпы этого роста замедлились. Здесь есть несколько важных нюансов. Во-первых, в все это происходит на фоне того, что замедляется экономика в целом. То есть темпы роста ВВП снижаются, производство наращивает мощности медленнее. И о том, что это происходит, в целом даже Путин и прочие чиновники, они об этом постоянно говорят. А другой вопрос, что, наверное, конечно, делать акцент на том, что вместе с замедлением экономики, которое они, конечно же, пытаются подать как естественный процесс, что вот все было перегрето, а теперь, значит, все приходит в норму, они, конечно, не делают акцент на том, что одновременно с этим и рост зарплат происходит меньшими темпами, с одной стороны. С другой, когда Силуанов говорит, что они ожидают, что зарплаты вырастут в этом году тоже, он не врет. Дело в том, что он говорит про реальные зарплаты, он говорит про номинальные зарплаты, то есть буквально вот сколько в цифрах человек получает, а мы говорим все-таки про реальные зарплаты, то есть это зарплаты либо доходы, доходы — это зарплаты и другие источники, то есть там от предпринимательской деятельности, от вкладов, например. Мы смотрели на них, и вот темпы их роста замедляются, и замедляются достаточно ощутимо. Я думаю, что темпы роста зарплат тоже замедляются, просто номинальных зарплат, просто чуть-чуть не так заметно, как реальных доходов.
Ну, вы упомянули, что экономика в целом замедляется, и как бы получается это конкретный частный случай. Но на ваш взгляд, как долго вообще продлится эффект вот этой инерции, когда люди еще и не почувствуют замедление роста доходов? А главное, как он скажется, если предположить, что в среднем-то зарплаты серьезно выросли? Вы упоминали в вашем материале ситуацию в Иванове, где получается, что швеи не берутся за работу с окладом ниже 120 тысяч рублей в месяц. А в 2023 году местные власти отчитывались о средней зарплате в регионе в 3 раза ниже, 40 тысяч. То есть люди прямо сейчас получают в 3 раза больше, ну, конкретно вот швеи в Ивановской области.
Ну, я думаю, что, во-первых, нам кто-нибудь может в комментариях написать, что, а, вот я знаю швею, которая получает 60 тысяч рублей, и, скорее всего, это правда. Скорее всего, есть, ну, на тот средние цифры средние, да, чтобы не отражать каждый конкретный случай. Но я думаю, что, и это не только я так думаю, так еще думают социологи, с которыми мы разговаривали для этого материала, что разница довольно существенная с точки зрения ощущений в том, как происходил рост и как будет происходить падение. Дело в том, что рост был очень стремительный, и, если вы помните, до этого доход реальные много лет, по сути, не росли, они стагнировали. Ну вот, конечно, когда у тебя 10 лет, по сути, ничего не меняется, а потом вдруг резко за 2 года или даже за год количество, объем твоих реальных доходов, он вырастает, ты, конечно, это замечаешь. А теперь будет происходить что-то более похожее на те процессы, которые в российской экономике происходили раньше. То есть от замедления оно будет просто постепенным таким как бы затиханием, и поэтому, скорее всего, люди не будут ощущать это так же сильно. Вот. Плюс есть какие-то психологические моменты, то есть инфляция — это все-таки, при том, что, с одной стороны, ты ее видишь, ты приходишь в магазин и видишь, что там буханка хлеба стоила X, а теперь 2X, в то же время это все-таки что-то чуть более абстрактное, вот этот общий показатель, чем то, какую цифру ты видишь в приложении своего банка раз в месяц или 2 раза в месяц, когда тебе приходит зарплата. Вот. И поэтому, конечно, когда люди получали 50 тысяч рублей, а потом стали получать 100 тысяч рублей, это заметная разница. Когда они получают 100, а потом через год 105, ну, как бы реальные доходы при этом падают, потому что инфляция выше. Но ты этого так не ощущаешь. Вот, по крайней мере, социологи так говорят, и я думаю, что это, ну, разумное объяснение.
Тогда если снова оттолкнуться не от конкретных домохозяйств, а вот в целом по секторам экономики, на ваш взгляд, вот это замедление темпов роста зарплат, по каким секторам вообще болезненнее всего ударит, и где это хотя бы немного будет чувствоваться, ну, на уровне побольше, как на уровне секторов именно, вот немножко поднимемся?
Да, честно говоря, я думаю, что это будет чувствоваться везде, но я думаю, что, наверное, наиболее это будет заметно там, где был наибольший рост. Вот сегодня буквально аналитический центр при правительстве выпустил исследования, где как раз говорили о том, как они думают, где вот темп роста доходов будет замедляться максимально сильно, максимально быстро. И там, в числе прочего, говорили про IT-сектор, и я думаю, это как раз связано с тем, что именно в IT-секторе в предыдущие пару лет очень сильно росли зарплаты, и, конечно, на контрасте, когда люди привыкли, что они растут такими галопирующими темпами, а теперь все становится хуже, то есть контраст будет наиболее сильным. Но плюс, я думаю, это какие-то сектора, которые в целом сейчас чувствуют себя хуже, чем пару лет назад, и хуже, чем другие. Это строительный бизнес, и это все, что связано с добычей и логистикой, связанной с углем.
Их как раз там добывающие отрасли оставили без дополнительного налогообложения, как это обсуждали в Госдуме, и мы так тяжело. Анастасия, большое спасибо. Корреспондент Financial Times. Спасибо. Анастасия Стогней была с нами в прямом эфире. А разговор о превратностях российского бюджета и перипетиях в Государственной Думе мы продолжим с экономическим обозревателем Вячеславом Ширяевым. Вячеслав, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот я хочу с вами утвернуться к этим новостям из Госдумы. Рост прогноза дефицита бюджета уже на треть узаконенный, первое чтение пройдено, и уже в мае, это отдельно нас подчеркивалось в сюжете, обычно это летом пересматривалось. Насколько для вас это была ожидаемая мера, и насколько она вообще критичная? Что, это симптом чего? Давайте, наверное, так вот я еще доформулирую вопрос.
Ну, я ожидал сразу с начала года дефицита бюджета примерно 6,5-8 триллионов рублей по итогам года. И когда мы обсуждали 1,3 триллиона дефицита, сразу было понятно, что Минфин занимается каким-то очковтирательством. Не было вообще предпосылок, даже без учета снижения цены нефти, не было предпосылок для того, чтобы выйти на дефицит бюджета 1,5 триллиона рублей. Даже когда цена нефти была высокая, дефицит бюджета составлял 3,5 триллиона рублей. Но в январе уже мы увидели огромный рост расходов, неадекватный, не соответствующий никаким планам, прогнозам. И уже было понятно, что экономика войны и потребности военно-промышленного комплекса, они сжирают все возможные ресурсы в неостановимой прогрессии. То есть вы, если начинаете наращивать расходы, вы уже не можете остановиться, и это не имеет никаких пределов. Соответственно, даже без учета цены нефти, мы имели бы там дефицит бюджета 3-4 триллиона. Но тут прилетел черный лебедь Дональд Трамп с оранжевым лицом. И получилось, что мы теряем 3 триллиона рублей доходов от нефтегаза только на данный момент. То есть если мы не учитываем дальнейшее возможное падение цены на нефть, сразу дефицит бюджета получается 4,5 триллиона. Ну, как пить, да, 4,5. Сейчас они признали 4. Но не только НДПИ, налог на добычу полезных ископаемых, который сокращается из-за цены нефти, но и смежные все отрасли, и сама нефтянка, которая платит, в том числе налог на прибыль, например, и так далее. Мы понимали прекрасно в этот момент, экономисты, которые считают, в совокупности рассматривают ситуацию, что здесь 4 триллионами уже не обойдется дело, как в прошлом году, там, около 4, да? Поэтому мой прогноз на данный момент, что 6,5, это будет хорошо, если правительство сумеет как-то выйти там 6-5 триллионов рублей, да? Но вообще все, если будет продолжаться как сейчас, вполне мы можем увидеть и 7,8.
Давайте я уточню, это вы говорите про в течение года или в течение 3 лет, на
да,
который планируется бюджет?
Да, по итогам года. По итогам года дефицит бюджета.
Ну и многие
удвоение,
депутаты...
удвоение по сравнению с прошлым годом. Удвоение дефицита.
Ну, знаете, тем любопытнее, что многие депутаты говорят, что вот эти доп. Расходы связаны с исполнением президентских поручений. Но тут отдельный вообще вопрос, откуда возьмет правительство деньги на эти средства для перекрытия дефицита, которые так как
не, бы, нет, сильно нет, напрашиваются. Нет, нет, нет. Смотрите, есть президентские так называемые национальные проекты, с которыми Путин заходил на последние выборы, объявлял их снова. Помните, сначала у него было в 2018 году там эти 20 миллионов высокопроизводительных рабочих мест и так далее, вот эта вся шняга. И вот опять он поручил найти там несколько там, триллионов рублей на всякие его хотелки. Вот это смещено на 2026-2028 год. И это, конечно, никогда не будет профинансировано. Сейчас ни о каких поручениях, которые могут поколебать, скажем так, серьезный дефицит бюджета, нет вообще речи даже, об этом никто не говорит. Это просто для прикрытия, там, скажем, каких-то ну, вот, действительно проблемных мест, они говорят о президентских поручениях. Например, сейчас угольная отрасль, вы говорили только что с предыдущим спикером об угольной отрасли, угольная отрасль попросила снизить тарифы на перевозку угля до портов Дальнего Востока. И РЖД говорит, окей, мы вам снизим, но мы обратимся в правительство за компенсацией выпадающих доходов. РЖД обращается за компенсацией выпадающих доходов, чтобы сделать нормальный тариф для угольщиков, чтобы их спасти. И правительство в лице Силуанова говорит, у нас нет денег в бюджете. Вот слово «денег нет», оно прозвучало. Это то, что мы все время в прошлом году говорили. К концу года денег не будет. А их не будет в смысле вообще нет. Их не будет в смысле того, что нет вообще возможности для какого-то маневра. Расходы растут, доходы сокращаются, дефицит бюджета растет. Соответственно, факт, что денег нет, ни на какие хотелки больше, он медицинский уже. Поэтому какие бы там поручения ни говорил, ни давал Путин, ну это может быть там 10-20 миллиардов рублей для отвода глаз. Но речь идет о триллионах. И, соответственно, этих триллионов нету точно.
Ну, тем любопытнее, что довольно-таки оптимистично звучит Центробанк в последнем заявлении, ну, по последним инсайдам, как будто бы собирающийся понизить ключевую ставку. Или это не настолько взаимосвязанные события? Вот расскажите, пожалуйста.
Это не связанные вещи, просто, ну, у нее там выбора уже нет, ей просто устроить такую подлянку Эльвире, что она потом не расхлебает. Она прекрасно понимает, что играет с огнем против очень влиятельных, мощных лоббистов, у которых все информационные ресурсы, Z-каналы заряжены просто на то, чтобы мочить Эльвиру Сахипзадовну. Соответственно, ну, уже защиты Путина, да, не хватает для того, чтобы противостоять вот этим воплям о том, что она губит экономику, промышленность, реальный сектор по рецептам МВФ. С ней же какой главный всегда, так скажем, обвинительный приговор? Что ты работаешь по рецептам монетарных властей, всех этих монетарных мыслителей из МВФ. И она больше не может уже держать оборону. Ей придется снижать ставку в какой-то момент. Весь вопрос, случится ли это 6 июня или это позже. Я не могу гадать на кофейной гуще, я даю 50 на 50. Есть сценарий, при котором она 6 июня снизит ставку до 19%, что никаких проблем не решает для экономики, для предприятий. Что 21%, что 19%, это все равно смерть. Но она даст некий сигнал, может быть, что мы будем дальше снижать ставку, и к концу года она, допустим, станет 14%. Да, это такой как бы более-менее рабочий сценарий, при котором снова разгоняется инфляция, но ценой какой-то поддержки реального сектора. По мне, по моим ощущениям и расчетам, никакой поддержки уже 14% не окажет. То есть сектора сжимаются сами уже без относительно там, стоимости кредита. Но, возможно, отсрочит банкротство многих кластеров. Прям, ну вот, там, условно, логистика, та же угольная промышленность, добыча. Просто очень многие висят уже, жилищное строительство, да, многие висят уже на тонкой ниточке. Если они не могут обслуживать свои займы, примерно 2 триллиона рублей, об этом я сегодня писал в своем телеграм-канале, крупных компаний подверглись реструктуризации, их кредиты, 2 триллиона – это колоссальная цифра. То есть даже крупняк не может обслуживать свои кредиты. И многие компании уже просто в черном списке ЦБ, которым запрещено давать кредиты, например, РЖД. Центробанк напрямую запретил давать РЖД кредиты, потому что они закредитованы, они труп. Ну и так далее. Поэтому это какой-то даст период, не знаю, там, дожития для многих заемщиков, потому что они меньше будут тратить на обслуживание своих долгов. Например, те же застройщики, у которых плавающая ставка. То есть для них снижение ставки Центробанка, это значит дополнительные там, 10-20 миллиардов рублей в год, которые они не заплатят в качестве процентов по кредитам и еще проживут какое-то время.
Я как раз хотел с вами и по мотивам вашей публикации в вашем телеграм-канале, и по мотивам того, что вообще происходит, скажем так, чуть ниже, то есть с цифр в триллионы, давайте немножко ниже опустимся, получается, вот что мы имеем, помимо замедления роста зарплат, который мы уже обсудили, рост коммуналки, рост госпошлин, местами, как в некоторых судебных инстанциях, в 5 раз, рост штрафов, это я, как бы, опять же, за последний год, скажем так, громкие налоговые дела против инфоблогеров, там, Блиновская, Митрошина и так далее, и правительство официально на треть повысило план по сбору штрафов с россиян. Учитывая триллионность, как бы, дефицита бюджета, хочется, конечно, спросить, скребут ли власти по сусекам и насколько это поможет? Явно все-таки не те пропорции получаются.
Разумеется. Вот я бы обратил внимание ваше на инициативы Госдумы, которая начала обсуждать. Это в какие-то века у нас Госдума начинает выходить с инициативами о повышении налогов. Это обычно Минфин делает и согласовывает это с Госдумой. Но Минфин уже под таким ударом, что они говорят, давайте, ребята, вы как-то снизу инициируете, как нам закрывать дефицит бюджета. И тут Госдума начала, значит, бурлить и предложила повысить налоги на нефтянку, естественно, и на банковский сектор. Банковский сектор страдает от того, что ему не возвращают кредиты. У них у всех почти кризис уже с ликвидностью. Они реструктурируют кредиты. А нефтянка вся в убытках. Практически сейчас ждем результатов компании еще за первый квартал. Но мы понимаем, что она тоже убыточна уже, нефтянка. Сургутнефтегаз, значит, Татнефть, Газпромнефть. У Сургута там 400 миллиардов рублей убытков, у Газпромнефти, значит, там 22 миллиарда рублей убытков, у Татнефти и так далее. Ну, там вот все перечисляйте, просто кто отчитался. А как с них дополнительные налоги еще взять? И Андрей Макаров, глава экономического, так скажем, профильного комитета там, финансов, по финансам, он выходит и говорит, ребята, нет, это не пройдет, потому что вот те, с которых вы хотите взять, они сами под ударом. Но депутаты уже зашевелились. Они уже как-то начинают бежать впереди паровоза. Как содрать с хилеющей экономики еще несколько сотен миллиардов рублей? О триллионах речи вообще не идет. на нефтяников не наехать, потому что они вовремя провели конференцию «Трудно извлекаемые запасы». У них пиарщики и джарщики хорошо работают. Они начали разгонять тему, что все месторождения России нерентабельны, потому что они все трудноизвлекаемые. И они хотят налоговых льгот для того, чтобы не снизилась добыча резко. Потому что добыча снижается. Потому что вся нефть сложная. Для того, чтобы сложную нефть добывать, нужно много инвестировать. Чтобы много инвестировать, нужно иметь прибыль. А прибыль нужно иметь, чтобы иметь прибыль, нужно, чтобы налоги ее не съедали. Соответственно, нефтяники заняли круговую оборону. Нас не трогайте, у нас трудноизвлекаемые запасы. Начали пиариться по полной. Я каждый день читаю какие-нибудь новости про эти трудноизвлекаемые запасы. Уже оскомину набили эти тризы. Они хорошо пиарятся. Они отобьются точно от дополнительных налогов. Скорее всего, придут в банки. Банки потрясут, но тут ЦБ встанет на ДБ и скажет: ребята, смотрите, у нас по розничному потребительскому кредитованию 10% пересекла, сегодня тоже была у меня новость, 10% уже не платят по потребительским кредитам. Это колоссальная цифра. Такого не было в пандемию, не было в санкции там 2014-2015 года. И банки скажут: смотрите, у нас потребительское кредитование на реструктуризации, у нас крупняк на реструктуризации, у нас не хватает капитала, у нас нет денег. Мы скоро к вам сами придем, чтобы вы нам дали капитал. И с кого брать? С банков не возьмешь, с нефтянки не возьмешь, у них тризы. Ну вот штрафы будут до мышей, как говорится.
Ну да, 10%, мы об этом говорили в начале нашей программы, 2018 года не было, если точно цитировать вот этот доклад Центробанка. Вячеслав, в завершении нашего с вами разговора не могу не задать дилетантский вопрос, каким образом на фоне падения цен на нефть, продолжающихся и угрожающих еще сверх того санкций, рубль не то чтобы не обваливается, но прямо сейчас себя относительно уверенно чувствует и даже растет?
Есть два способа это объяснить. Первый способ – это все рисуется в кабинетах Центробанка, и это мало имеет отношение к реальности. Условно, всегда говорю, смотрим еще на евро, смотрим, почем можно купить наличный доллар нового образца, и ориентируемся на эту стоимость. То есть вот сколько сегодня вы пошли и купили наличный доллар нового образца, синий так называемый. Это первое. Второе. Сам факт переоцененной национальной валюты, разумеется, присутствует. Это временное явление, связанное с тем, что на волне эйфории, Трампа-эйфории, да, заходят реально крупные игроки в покупку госдолга российского, меняют валюту, заведенную через Арабские Эмираты, покупают рублевые облигации, играют на разнице доходности облигаций в Америке, в Европе, в России и так далее. Этот процесс есть, его никто не отрицает. Но в большей степени, я думаю,
это
манипуляция.
К сожалению, заканчивается время эфира, но благо вы успели проговорить и ту, и другую версию развития событий. Да. Большое спасибо. Экономический обозреватель Вячеслав Ширяев был с нами в прямом эфире. О новых событиях расскажу вам завтра в это же время. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.